Говорит радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Киеве продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Сегодня на Евромайдан пришли европейские политики, приехавшие в Киев для участия в заседании глав Министерств иностранных дел стран ОБСЕ. Краснодарский правозащитник Михаил Савва неожиданно для его адвокатов и родных переведен из СИЗО под домашний арест. Сегодня исполняется 2 года началу массовых акций протеста оппозиции в России, последовавших за обнародованием результатов выборов в Госдуму. Грядущая в России амнистия не затронет большинство узников Болотной. Такой вывод адвоката, обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года, сделали из заявления Владимира Путина. В Москве объявлен победитель Букеровской премии. Начнем нашу программу с рассказа о ситуации в Киеве, где продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдан. Около 4 часов дня по московскому времени митингующие подняли на флагштоке у Киевской горгосадминистрации флаг Евросоюза вместе с гербом Киева. Накануне активисты попытались сорвать заседание правительства, сегодня работу парламента. Несколько сот человек на своих личных автомобилях уже более 10 часов блокируют выезд с одной из баз милицейского спецназа «Беркут». После жесткого силового разгона протестующих несколько дней назад успешное противостояние милиции вообще остается одной из главных задач митингующих. Так, сегодня в интернете заработала интерактивная карта, где на основе свидетельств очевидцев отмечаются перемещения сотрудников правоохранительных органов по Киеву с указанием численности той или иной группы милиции или «Беркута». Сегодня же в Киеве проходит заседание глав Министерств иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несколько приехавших на него европейских политиков намерены сегодня прийти на Евромайдан. Некоторые уже сделали это вчера вечером. Послезавтра, в субботу, здесь ожидают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Незадолго до нашего эфира я поговорил о происходящем с очевидцем событий, киевским фотожурналистом Владимиром Шуваевым.
Что сейчас происходит в Киеве? На данный момент есть некоторое количество задержанных. По этому делу, естественно, активисты фиксируют Генеральную прокуратуру, требуют их освобождения. На момент вчерашнего дня говорили о 9 задержанных людях, и вечером была информация о том, что 2 из них отпустили. Это была информация, прошла из Фейсбука одного из оппозиционных депутатов фракции «Батьковщина». Но информация на данный момент не подтверждена.
Владимир, сколько человек сейчас остаются в центре Киева? Перекрыты ли по-прежнему баррикадами те улицы, которые были перекрыты последние дни? Есть ли в этом плане какие-то изменения?
На данный момент на Майдане находится, на момент вчерашнего вечера находилось порядка 10 тысяч человек. Это было и по оценке МВД, и по нашим с коллегами оценкам приблизительно около 10 тысяч человек, мы бы говорили. На данный момент людей, то есть ночью их, естественно, меньше. Но к утру люди снова начинают подтягиваться, охрана открывает кордоны и снимают ночную охрану уже усиленную, и, естественно, людей становится гораздо больше. Мы бы говорили, что в центре города находится в разных локациях до 15 тысяч человек на данный момент.
Владимир, продолжают ли активисты Евромайдана на личных автомобилях в городе Василькове, недалеко от Киева, блокировать выезд с базы спецподразделения милицейского «Беркут»? Привело ли это действительно к тому, что спецназ не может попасть в центр города, и активистам, так сказать, меньше приходится беспокоиться о том, что против них будет опять применена сила?
На момент ночи, сегодняшний, на момент 3-4 часов ночи, активисты продолжали блокировать выезд с базы «Беркут» в Василькове, и говорили о том, что у них недостаточное количество людей, они не могут, к сожалению, блокировать весь периметр базы, они могут блокировать только один выезд главный. При этом начальник базы, кто-то из руководства, к сожалению, не помню фамилии, говорил о том, что да, выезд действительно готовится, но это те спецподразделения, которые должны прийти на смену тем, кто уже несколько дней находится в центре Киева. При этом была информация о том, что ОМОН и «Беркут», которые находятся в центре Киева, изрядно измотаны и уставшие. Была видеозапись на Ютубе в открытом доступе. Один из ОМОНовцев снимал то, что происходило внутри администрации президента Украины. Бойцы спят просто на полу, их оставили без еды и воды. Не знаю, сейчас изменилось как-то положение или нет, но точно известно, что они там спят в автобусах, что им не предоставляют никакого места для ночлега. И я думаю, что моральный дух бойцов достаточно подавленный. По поводу того, что происходит в Василькове, мы как раз сейчас с коллегами собираемся ехать в Васильков, потому что активисты пишут о том, что они ожидают журналистов, и пытаемся в ближайшее время дать какую-то информацию.
Владимир, сегодня в Киеве проходит заседание глав Министерства иностранных дел стран ОБСЕ, и, насколько я знаю, некоторые европейские политики намерены прийти вечером на Евромайдан, чтобы пообщаться с его участниками. Знаете ли, кого уже ждут, и подтверждается ли информация, в частности, о том, что послезавтра, в субботу, сюда должен приехать бывший президент Грузии Михаил Саакашвили?
Насчет Саакашвили действительно такая информация была сегодня утром, причем сразу из нескольких источников. Более того, кто-то из моих коллег говорил, что они уже видели Саакашвили на Майдане несколько дней назад. Вот эта информация, к сожалению, мной не была проверена, ничего не буду говорить на этот счет. Но да, ожидается приезд Саакашвили. Из тех политиков, которые уже успели побывать на Майдане, по подтвержденной информации, это было в трансляциях телеканалов, вчера на Майдане вместе с оппозиционерами, в частности с Виталием Кличко, был министр иностранных дел Германии. Он прошел по лагерю, они были на сцене. Ночью около 2 часов на Майдане был замечен посол Франции и по непроверенной информации министр иностранных дел Франции. И они просто прошлись по лагерю. Насколько я понимаю, ночью сцена переходит в такой полуспящий режим. Делаются только какие-то объявления важные, но как бы уже никакой политической или развлекательной программы на сцене не происходит, поэтому на сцену французы не выходили.
Владимир, последний вопрос, наверное. Какое вообще в целом настроение участников Евромайдана? Ждут ли они наступления выходных как очередного повода, чтобы число участников акции резко возросло, или, может быть, наоборот, где-то начинают какие-то упаднические, что называется, настроения появляться, потому что акция как бы вот застыла в таком виде, в котором она продолжается последние несколько дней, и какого-то развития пока вот явного не видно?
Мы много общались с активистами Евромайдана, мы регулярно находимся в лагере, бываем в административных зданиях, в которых находятся активисты, и что вам сказать, люди расходиться однозначно не собираются. Людей очень много, их численность увеличивается медленно, но верно. Естественно, вечером и на выходных людей будет больше, и это неудивительно. На момент сегодняшнего утра судебные приставы зачитали постановление судов по разблокировки административных зданий, в частности, Кабинета министров Украины и Киевской городской государственной администрации. Но, как заявляет юридический координационный центр правовой помощи оппозиционных сил, эти постановления являются нелегитимными, потому что они были зачитаны менее чем через 10 дней после вынесения решения суда. И, в частности, в этих постановлениях не были указаны фамилии конкретных людей, которые должны разблокировать здание. Поэтому пока что все зависло в воздухе. То есть ситуация зависла в воздухе, но оппозиционеры бодры духом и расходиться люди никуда не собираются. Кроме того, сейчас одна из самых важных вещей, которые происходят, это координационный центр правовой помощи, который создали оппозиционеры, пытается выяснить все о людях, которые пропали во время разгона в ночь на 30 число. И по уже проверенной информации найдены 18 человек. Часть из них уехали домой, часть из них вернулись на Майдан. Но певица Руслана, гражданский активист, сообщает о том, что еще порядка 16 человек находятся в больнице скорой помощи. И, к сожалению, к ним не пускают никого. Но вот сегодня утром к ним пустили адвокатов, это сообщает партия «Батьковщина». И, возможно, именно эти 16 человек являются остатком тех 34, о которых не было ничего известно.
Говорил киевский фотожурналист Владимир Шуваев. Сегодня же в Киеве, как я уже упоминал, первый день юбилейного 20-го заседания министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которой сейчас как раз председательствует Украина. На заседание прибыли делегации 57 государств, причем более 30 из них возглавляют главы внешнеполитических ведомств. Кроме того, в работе форума участвуют делегации 11 государств-партнеров ОБСЕ, руководители институтов ОБСЕ, представители СНГ, ООН, Совета Европы, НАТО и других международных организаций. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер в беседе с украинским министром иностранных дел Леонидом Кожарой предложил Украине помощь в налаживании мирного политического диалога между властями и оппозицией. Может ли такая организация, как ОБСЕ, выполнить подобную задачу? Свое мнение по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказал украинский политолог, заместитель директора аналитического центра имени Разумкова в Киеве, бывший министр иностранных дел Украины Валерий Чалый. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, по вашим ощущениям, сказывается ли присутствие вот таких высокопоставленных делегаций сейчас в Киеве на том, как ведут себя власти и как ведут себя те, кто участвует в Евромайдане?
Встреча министра иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна была пройти. Министры иностранных дел использовали ее по-разному. Кто-то собрал заседание ОДКБ, кто-то ГУАМ, а кто-то вышел встретиться с украинским народом, украинскими гражданами, как министр иностранных дел Германии, был и министр иностранных дел Франции. Они на месте ознакомились с ситуацией о том, что мирные протесты граждан своими требованиями европейской интеграции, они происходят сегодня в Киеве, никак не мешают проведению министерской встречи. Но вопросы, которые стоят на этой встрече, в том числе права человека, в том числе обеспечение права на свободу слова, то есть все это демонстрируется сегодня в Киеве. То есть сегодня Киев на самом деле встретил министра ОБСЕ реальной демонстрации, что это 145-миллионное государство, которое находится в центре Европы.
Но так или иначе, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер предложил уже Украине помощь в налаживании мирного политического диалога между властями и оппозицией. Насколько ОБСЕ способна выполнить такую задачу?
Учитывая заявление некоторых членов важных очень стран ОБСЕ, например, России, где министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что вообще не нужно никак оценивать то, что была использована сила против мирных демонстраций в Украине, что не надо вообще это оценивать, не надо занимать нейтральную позицию. Если такие есть в ОБСЕ сигналы, и никого не интересует в ОБСЕ, что нарушается конвенция, то вряд ли ОБСЕ может стать каким-то посредником. Тут логичнее говорить о Совете Европы, руководитель которого был в Киеве, встречался с премьер-министром Украины, и, в принципе, я думаю, именно Совет Европы, который отвечает за как раз права человека, выполнение конвенций европейских, он более логичен в этой ситуации. Потому что вопрос сегодня в мирных демонстрациях в Киеве, это не вопрос все-таки ОБСЕ, безопасности, это скорее вопрос прав человека.
Ну и все-таки в Киев приехали, как вы уже упомянули, министры очень многих стран, министры иностранных дел, в том числе западных стран, стран-членов Европейского Союза. Как вы считаете, вот если эти министры будут действовать отдельно от ОБСЕ, это как? Это повлияет на ситуацию?
Очевидно, что вряд ли будет какое-то общее решение, но я видел в Киеве, на Майдане, на площадях не только господина Вестервейля, я видел и министров других стран, и логично было бы, что министр иностранных дел Российской Федерации тоже ознакомился бы с ситуацией на месте. Тогда бы, возможно, не было бы в России таких заявлений на очень высоком уровне, что в Украине погромы. На самом деле в Украине протесты, в Украине демонстрации, согласно 39-й статье Конституции Украины, все проходит мирно, все проходит нормально. Если никому не придет в голову применить какие-то силовые акции, я думаю, до этого не дойдет. Тогда никакой ОБСЕ не нужно. То есть это можно решить на круглом столе, на решение вопросов, которые возникли сегодня. Я могу сказать, как бывший заместитель министра иностранных дел, конечно, откровенно говоря, не лучшее время для того, чтобы рапортовать об успешном председательствовании в ОБСЕ со стороны Украины. Но это хороший момент для того, чтобы проанализировать ситуацию, послушать партнеров, причем не только с Евросоюза, послушать партнеров с ОБСЕ из России, из других стран постсоветского пространства. Но, к сожалению, мне кажется, что вот министры иностранных дел постсоветского пространства, они заявляют иное, нежели не сами видят воочию. Я бы очень хотел увидеть господина Лаврова, с которым я знаком, на Майдане в Киеве, для того, чтобы он сам убедился лично при общении с украинцами, возможно, в Киеве, возможно, в Донецке, в Крыму, чтобы он посмотрел, как это все происходит. И заявления были более адекватны той ситуации, которая есть в Украине. Потому что те заявления, которые мы слышим России, к сожалению, в который раз, они не отвечают реальной ситуации, которая происходит у нас здесь в Киеве.
Ну а как вы думаете, вы увидите Сергея Лаврова на Майдане?
Честно говоря, наверное, нет, потому что в России какие-то уроки выучены, какие-то выводы сделаны, но не все. А вывод должен быть один. Кабинеты президентов – это не единственная площадка для выстраивания, но очень важные отношения с Россией, очень важные отношения прогнозируемые, отношения стабильные. И не учитывать мнение, ну, по крайней мере, большинства украинских граждан, ну, было бы неправильно. Поэтому я бы призвал не делать ошибок. И если вдруг господин Лавров решит сделать такой шаг, я думаю, что это было бы очень позитивно в отношении граждан Украины. То я бы очень позитивно оценил его присутствие сегодня на Майдане в Киеве.
О событиях на Украине говорил бывший министр иностранных дел этой страны Валерий Чалый. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к российским новостям. В Краснодарском крае освобожден из-под стражи правозащитник, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва, обвиняемый в мошенничестве. В среду Краснодарский краевой суд неожиданно как для адвокатов, так и для родных Саввы изменил ему меру пресечения на домашний арест. Коллеги Михаила Саввы, суд над которым уже начался, считают это дело полностью сфабрикованным в качестве мести со стороны спецслужб. По их мнению, власти мстят профессору за то, что он собирался придать гласности результаты исследования о многочисленных нарушениях, допущенных прокуратурой во время кампании по преследованию независимых НКО. С подробностями из Краснодара корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
Так, в зале судебных заседаний встречали Михаила Савву 5 ноября. В тот день Первомайский районный суд Краснодара начал рассмотрение его уголовных дел. На процесс пришли коллеги Саввы по Кубанскому университету, правозащитники, блогеры, журналисты. Михаил Савва – один из руководителей некоммерческой организации «Южный региональный ресурсный центр». Год назад организация выиграла грант краевой администрации на проведение социологического исследования. Оно называлось «Потенциал социализации мигрантов» в Краснодарском крае. Южный региональный ресурсный центр перевел часть полученного гранта субподрядчику, маркетинговому агентству «Пилот». Социологическое исследование было проведено. Однако сейчас ФСБ утверждает, что исследование было оплачено не за счет гранта, а за счет каких-то других источников. Деньги же гранта, по версии следствия, субподрядчик обналичил через банкоматы и разделил с Михаилом Саввой. ФСБ утверждает, что Савва и разработал эту схему. Его и руководителя фирмы-субподрядчика Викторию Ремлер обвиняют по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество при получении социальных выплат». 5 ноября, когда начался судебный процесс, Михаил Савва высказал свое отношение к обвинению.
Данное обвинение является фальсификацией, подготовленной Управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю и поддержанной прокуратурой края, как я полагаю, в силу того, что прокуратура, ну, очень глубоко зависит от управления ФСБ. Хотел бы сказать о мотивах данной фальсификации со стороны УФСБ. Первый мотив, по моему мнению, это дискредитация некоммерческих организаций Краснодарского края. Второй мотив – это наказание меня.
Южным региональным ресурсным центром официально заинтересовались в марте нынешнего года. Прокуратура и ФСБ провели в организации серию обысков. 12 апреля обыск прошел дома у Михаила Саввы. В тот же день он был арестован, а затем взят судом под стражу. С тех пор суд неоднократно продлевал эту меру пресечения. В процессе следствия к обвинению в обналичивании гранта добавилось новое. ФСБ утверждает, в Кубанском государственном университете профессор Савва получал зарплату за лекции, которые в действительности не читал, и в этом чекисты усматривают мошенничество. Доказательством служит документ под названием «План индивидуальной работы преподавателя». Этот документ якобы подписан Михаилом Саввой, однако профессор говорит, что подпись не его. Адвокат Саввы уже 5 раз просил суд провести графологическую экспертизу, но судья Василий Махов каждый раз находит поводы откладывать этот вопрос. Между тем, на суде Михаил Савва заявил, вскоре против него будут фабриковать новое дело, уже по статье «Государственная измена». Сегодня судебный процесс отслеживает Совет по правам человека при российском президенте. Ситуацию комментирует член Совета, представляющий также Московскую Хельсинскую группу Валерий Борщев.
Это пилотный проект Краснодарского края. Когда консультации и общение с иностранцами может быть признано как измена Родины, они решили оживить эту статью. И они, мне кажется, простоволосились. То, что несостоятельно обвинение в адрес Саввы, мы даже это видим по тому обвинительному заключению, что зачитал обвинитель, как только мы услышали, что там готовится, фальсифицируется, есть попытки фальсификации обвинения по госизмене, это вопрос уже федеральный. И, конечно, мы берем его под самый серьезный контроль.
29 ноября Краснодарский краевой суд оставил в силе постановление районного суда об очередном аресте должности Михаила Саввы на 2 месяца. Но сегодня пришли неожиданные новости. Этот же краевой суд накануне рассмотрел жалобу Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. В своей жалобе Владимир Лукин практически повторил все, что до этого говорила защита профессора Саввы. В итоге Краснодарский краевой суд внезапно изменил меру пресечения. Из следственного изолятора ФСБ Михаил Савва выпущен под домашний арест, говорит общественная защитница профессора, его супруга Елена Савва.
Чем я это связываю? Я связываю в первую очередь с той широкой кампанией поддержки, которая развернулась в связи с арестом Михаила Валентиновича. Эта кампания нервировала очень многих в эшелонах власти. В первую очередь это решение, оно носит не правовой характер, а политический. Кто указал, откуда, из каких источников, мне неизвестно. Формально, еще раз говорю, это прошло по жалобе Лукина.
Отметим, что судебный процесс по делам Михаила Саввы идет весьма быстро. Приговор может быть вынесен уже в декабре. Для Радио Свобода Евгений Титов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. Сейчас американские новости. Президент США Барак Обама выступил в среду вечером в Вашингтонской общественной организации «Центр содействия прогрессу Америки». Она является давним союзником его администрации. Обама изложил свои приоритеты в экономической области на ближайший год, попытавшись не просто в очередной раз ответить на многочисленные претензии республиканцев, но и перехватить у них инициативу в полемике по главным вопросам, волнующим страну. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Нескончаемая череда больших и малых неурядиц, сопутствующих внедрению реформы системы медицинского страхования, вынуждала президента в последнее время отбиваться от шквальной критики республиканцев. Программное в некотором роде выступление в Центре содействия прогрессу Америки призвано перехватить инициативу у оппозиции и помочь формированию идейной и законодательной платформы демократов на предстоящих осенью будущего года выборах в Конгресс. Обама заявил, что будет добиваться повышения минимального размера заработной платы. Он также намерен просить Конгресс не урезать дотации на продовольственную помощь малоимущим и продлить выплату пособий почти 1,5 миллионам людей, находящихся в категории хронически безработных. Президент коснулся и проблемы дефицита государственного бюджета, но лишь затем, чтобы сказать, что она меркнет в сравнении с самым большим социально-экономическим злом современной Америки, имя которому – материальное неравенство. But we know the people's frustrations run deeper. Первопричину глубокого неудовлетворения американцев ситуации в стране следует искать не в перебранках вашингтонских политиков, а в растущем осознании того, что как бы упорно они ни трудились, им становится все труднее гарантировать себе достойное существование, скопить достаточно денег на обучение детей, покупку жилья, обеспечение себе безбедной старости. Им тягостно от мысли, что их дети не будут жить лучше, чем жили они, а ведь эта вера в прогресс есть краеугольный камень американского образа жизни, идеология среднего класса, замедление социальной мобильности и усиливающееся имущественное расслоение общества – это тренд, который наметился в Америке не вчера, но его эффект неумолимо усиливается с каждым днем. И преодоление этого тренда, я бы сказал, является определяющим вызовом нашего времени. I believe this is the defining challenge of our time. Как экспертное сообщество расценивает утверждение Барака Обамы, что преодоление растущего неравенства в доходах американцев есть определяющий вызов нашего времени? Слово ведущему сотруднику Манхэттенского института Скотту Виншипу. Я закончил в этом году большое исследование, в котором как раз и попытался ответить на вопрос, является ли стремительное увеличение доходов самых богатых американцев главной причиной замедления роста благосостояния лиц с низким и средним доходами. Мой ответ, немного утрируя, нет, не является. Не то, что роль этого фактора, фактора материального неравенства, равна нулю. Просто другие причины в совокупности куда важнее и лучше объясняют, почему буксуют доходы низшего и среднего классов. По словам эксперта Манхэттенского института, президент и его единомышленники из левого лагеря возлагают на неравенство ответственность и за слабый экономический рост, и за хозяйственные кризисы, и за ослабление демократических институтов, которые, по их утверждению, становятся легкой добычей толстосумов. Впрочем, справедливо ли утверждать огульно, что неравенство в Америке усиливается? Статистические данные неопровержимо свидетельствуют, что на протяжении десятилетий разница в доходах 1% самых богатых американцев и 99% всех остальных граждан увеличивается, причем очень сильно. Но вот если посмотреть на расслоение в ниши в 80-процентной группе населения, то за последние 30 с лишним лет оно вообще не изменилось. Иными словами, неравенство между низшим и средним классом не растет. И это важно политически, намного важнее, с моей точки зрения, чем увеличивающееся неравенство между низшим и средним классом, с одной стороны, и самыми богатыми, с другой, на котором концентрируется Обама. Очень важно и то, что при этом посленалоговые, суммарные доходы в денежной и натуральной форме всех слоев населения заметно повышаются, хотя и далеко не одинаковыми темпами. И этот факт президент тоже почему-то не акцентирует. Скотт Виншип не отрицает, что социальная лихорадка работает сегодня медленнее, чем раньше. Но объясняет он это, среди прочего, тем, что в стране многократно выросли разводы, что плохо влияет на материальное положение домохозяйств, и тем, что дети, растущие в разбитых семьях, учатся, как правило, хуже сверстников из полноценных семей, и таким образом оказываются хуже подготовленными к трудовой деятельности. Ну и, конечно, свой вклад в замедление социальной мобильности вносит незаконная миграция, понижающая заработки малоквалифицированных легальных работников.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 2 года началу самых массовых за несколько последних десятилетий политических протестных выступлений в России. На следующий день после выборов в Государственную Думу в 2011 году акция движения «Солидарность» на Чистопрудном бульваре в Москве собрала около 5000 человек, которые отказывались признавать победу на них партии «Единая Россия». С 5 декабря 2011 года в течение почти 2 лет в России не прекращались массовые акции протеста. Это время вошло в современную историю страны белыми лентами, многочисленными окупаями на московских бульварах и площадях и, конечно, болотным делом. Тему продолжит Евгения Назарец.
По разным оценкам, на Чистопрудный бульвар 5 декабря 2011 года пришли от 2 до 10 тысяч человек. Такая разница в оценках количества участников антиправительственных митингов станет типичной. Меньшую цифру дает полиция, организаторы настаивают на большей. Пришедшие на митинг «Солидарности» 5 декабря несли лозунги «Выборы, фарс, вернем стране выбор». Тогда были задержаны около 300 человек, в том числе Алексей Навальный и Илья Яшин.
Мне кажется, что за эти 2 года просто поменялся воздух в стране. 3-4 года назад на протестные акции выходило там по несколько сот человек. Оказалось, что протестное движение — это такая маргинальная группа людей, которая добивается каких-то целей, в принципе, нереализуемых. Вот в декабре 2011 года стало понятно, что нас много, и игнорировать нас очень сложно. И на протяжении этих 2 лет власть пытается так или иначе загнать оппозицию обратно вот в эту вот маргинальную нишу, но сделать это не получается, скорее всего, уже не получится. Были, конечно, допущены некоторые ошибки, они были связаны, скажем так, с тактическими разногласиями лидеров оппозиции. Зачастую эти разногласия, какие-то склоки приводили к разочарованию части там протестного движения. Но в целом, на мой взгляд, все идет так, как должно идти. Никто не говорил, что будет легко, никто не говорил, что это спринт. Это такая длинная марафонская дистанция. И если мы сохраним дыхание до финиша, если мы достигнем финишной черты, то призом для нас, для всех будет нормальная, цивилизованная, демократическая страна. Мы не знаем, где финиш. Да, может быть, за углом, а может быть, еще пробежать нужно столько же. Но невозможно марафон бежать все время с одним и тем же высоким темпом. Власть подкидывает все новые и новые поводы для ускорения, это правда. То какой-нибудь закон примет, который всех возмутит, то еще какое-нибудь совершит действие, которое приводит к раздражению общества и привлечению в протестное движение новых и новых частей общества.
2 года назад вы могли бы предположить, что будет болотное дело?
Да, это было вполне предсказуемо. Ровно 2 года назад, 5 декабря, я был арестован на самой первой вот этой протестной демонстрации на Чистых прудах, которая состоялась на следующий день после выборов, и 15 суток провел за решеткой. Первую крупнейшую вот эту вот акцию на Болотной площади я пропустил вот ровно потому, что находился в спецприемнике на Симферопольском бульваре. И вполне можно было предположить, что власть начнет закручивать гайки. Вообще у власти была развилка. Либо начать формы, начать переговоры с оппозицией, даже не только с оппозицией, а с раздраженной, с недовольной частью общества. Либо закручивать гайки. Власть, очевидно, выбрала второй сценарий. Но это не значит, что власти удалось уничтожить протестное движение. Потому что власть, как обычно, борется со следствием, а не с причинами.
После после 5 декабря была первая болотная. 10 декабря 2011 года на улице Москвы вышло по максимальным оценкам до 150 тысяч человек. Многим тогда показалось, что волну настоящего протеста уже не остановить, но истина, как обычно, оказалась где-то посередине. Протест действительно был настоящим, но в то, что он будет решающим, даже тогда верили далеко не все пришедшие. Художница Алена Романова не была постоянной участницей протестных митингов. На них чаще бывала ее дочь и еще многие прекрасные молодые люди, о встречах с которыми Алена Романова вспоминает как о главном впечатлении от тех дней.
Я изначально считала, что то, что у нас сейчас здесь происходит, если на что-то похоже, то скорее на 1905 год. Что все равно нужно время, что виноград зелен. Я в этом была уверена уже тогда. Но одно дело знать что-то заранее, ну, понимать, да, а другое дело это проживать. Заранее я знала, что это все преждевременная попытка. Но почему я, собственно говоря, тогда все-таки в этом стала участвовать? Потому что я совершенно не ожидала, что появилось за это время вот это вот чудесное поколение молодых. Потому что казалось, что они спят крепко закрытыми глазами. Вдруг оказалось, нет. Поэтому тут было две вещи, почему я в этом участвовала. Вдруг образовавшаяся прекрасная компания, которую я не ждала, потому что я последние 10 лет жила просто ощущением непрекращающейся тошноты. И второе, это, ну, хорошо, ничего не получится, но это лучше, чем продолжать валяться в депрессии. Вот, собственно говоря, это была причина участия. А дальше смотреть на все это тошнит. Хотя была у меня такая мысль, что креатив этих ребят погубит, которые всем этим сейчас занимаются. Пожалуй, я бы на ней сейчас не настаивала, потому что креатив они действительно избыточный. Но теперь я вижу другую сторону моих сограждан, другую часть. Ту часть, которая не хочет она никакой свободы, но не хочет. И их довольно много. И поэтому вот вначале были те прекрасные, умные, молодые. А сейчас мы видим других. И чья возьмет, я совершенно не знаю. Но ощущения от этих двух лет, конечно, скорее очень тяжелые.
Среди лиц и героев протестного движения последних двух лет сегодня трудно найти тех, кто хоть сколько-нибудь не демонстрирует разочарование. Дума осталась той, которую избрали в 2011-м. Потом еще и Владимира Путина президентом снова избрали. Среди достижений бурных месяцев с белыми лентами, контрольными прогулками, лагерем оппозиции под именем «Оккупай Абай» в Москве уверенно называют рождение российской оппозиции. Рождение и вырождение. Такой взгляд спустя два года тоже существует. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который сам был задержан в ходе одной из декабрьских акций 2011 года, объясняет, откуда берется такой пессимизм.
Успехом было стихийное пробуждение гражданского общества, оно показало, что существует, заставило власть задуматься о происходящем. Ну вот в этом, пожалуй, и самый главный успех. Поражение и разочарование. К сожалению, те оппозиционные силы, которые попытались организовать дальнейшее продолжение этой массовой активности, они не сумели этого сделать. В результате активность пошла на спад, не вылилась ни в какие политические результаты. Вот это, пожалуй, самое печальное из того, что произошло. Кроме того, безответственность ряда оппозиционных политиков, которые пытались получить очки себе за счет этих массовых акций, привела в том числе и к страданиям, ну и к тому, что вот сейчас мы имеем узников болотной. Конечно, за это во многом ответственна власть, в первую очередь ответственна власть. Но власти, эти оппозиционные лидеры сильно помогли своим таким весьма провокационным поведением и своей тактикой. Это самый печальный результат, что в результате мы получили заключенных, но не получили политических результатов. Сейчас нужна внятная, трезвая повестка дня для оппозиции, формулирование конкретных и четких требований, связанных с демократизацией, либерализацией и мобилизацией под эти требования массового протеста. Но большинство оппозиционных политиков, которые раньше участвовали в организации этих митингов, на формулированной такой повестке способны. Как мне кажется, сейчас болезнь значительной части российской оппозиции — это склонность к популизму, это заигрывание с национализмом, либо нечувствительность к угрозам, идущим от национализма. Это залипание на олигархические кланы, которые, ну пусть и недовольны действующим режимом, но все равно остаются олигархическими. Эти факторы превращают оппозицию в такое движение, которое не является альтернативой, по сути, нынешней власти. Мы в «Яблоке» стараемся всем этим тенденциям противостоять. Ну, пока наших сил для этого недостаточно.
События на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года стали негативной кульминацией протестного движения, начавшегося в декабре 2011. Санкционированная антиправительственная акция закончилась столкновениями с полицией, которые власти квалифицировали как массовые беспорядки. Так появилось уголовное дело. Болотное дело. Левый публицист, директор Института глобализации и социальных движений, свидетель и участник событий на первой Болотной площади 10 декабря 2011 года Борис Кагарлицкий видит, что условия в стране мало изменились по сравнению с тем, что было два года назад. Но протестную энергию декабря 2011 года не использовали вовремя и правильно, что привело к болотному делу в 2012 году.
Кризис, который начался два года назад, он не кончился, и просто ситуация пришла к некоторому спадовому состоянию, когда все осталось на прежнем месте, но при этом ни одна проблема не решена ни с одной стороны. И поэтому я, в принципе, не вижу особой причины говорить об этом в прошедшем времени. Другой вопрос, что политическая модель оппозиции, которую предложили столичные либералы, она показала свою полную неэффективность и бесперспективность, просто потому что она привела к тому, что Москва оказалась в противоречии с остальной страной, и страна, которая тоже была крайне недовольна тем, что происходило, в общем-то, отказала в поддержке либеральной столичной оппозиции и, в общем, наверное, по делам. Единственное по-настоящему сильное впечатление – это был выход на первый митинг, когда все вдруг разом увидели, как много людей пришло, и сами участники этого выхода были поражены и восхищены количеством людей. Вот это, наверное, было довольно сильным впечатлением. А все остальное, ну, в общем, на самом-то деле, понимаете, в любой стране, где есть политическая жизнь, то, что происходило вот эти дни, это, на самом деле, банальная повседневность. Это только нас потрясает. Для Рима, Парижа, Берлина это, так сказать, ну, обычное дело, происходит там раз в 2-3 месяца. Это просто показывает нашу отсталость, дикость и недееспособность как общество, и все.
А в те дни можно было предсказать, что будет болотное дело?
Конечно, конечно. Это очевидная совершенно политическая вещь. Если подобного рода движения не добиваются быстрого и однозначного, пусть даже частичного успеха, то дальше наступают репрессии. Это совершенно очевидно. Более того, все действия лидеров протеста, они закономерно вели им к какому результату, потому что у них было окно возможностей, совершенно очевидно, все это могло продолжаться 2-3, максимум 4 месяца, и понятно было, что если они за это время не создадут новую политическую ситуацию, то просто обрушатся репрессии на рядовых участников, и, ну, что, собственно, и произошло.
То, что Москва слила протест, именно в таких выражениях писали в сети. Все, что происходило с 5 декабря 2011 года, затронуло не только столицу. О потенциале регионального протеста сегодня продолжают задумываться активисты партии «5 декабря». Еще одного приобретения конца 2011 года. Эта партия так и не была зарегистрирована, но живет. Об этом говорит член Федерального политсовета Денис Белунов.
Политическое решение, которое было принято, вот это вот так называемая «медведевская либерализация», когда было объявлено торжественно о том, что будет либерализация, в том числе партийного законодательства, она касалась только полностью подконтрольных администрации президента. Когда мы получили отказ, мы, значит, решили повторную регистрацию все-таки осуществить, связанное с тем, что мы считаем сам процесс этот, он поддерживает нас в статусе формальном действующей политической силы. Для многих людей более привычно, когда группа называет себя именно партией, когда она говорит, что она находится в процессе регистрации, такой способ, скажем, поддержать себя в статусе действующей политической силы. Ну, конечно, в декабре 2011 года мы вступили в качестве нового протестного движения, именно поэтому мы назвали 5 декабря. Некоторые говорят, что вот если бы этого ничего не было, тогда, может быть, и репрессивные меры были бы не столь жестокими, и, может быть, все это было вовсе напрасно. Я думаю, что это все-таки было не напрасно, потому что все равно это произошло бы в том или ином виде. Единственное, о чем можно было бы сожалеть, о том, что на подъеме, прежде всего, вот непосредственно в декабре 2011 года, ну и, может быть, там в январе-феврале отчасти, еще тогда, может быть, возможно было добиться большего, если бы все участники вот этой новой протестной волны нашли бы в себе силы более организованно действовать. Справедливости ради, надо сказать, что это едва было или было возможно, потому что, конечно, это было почти полностью стихийным, это движение, и была масса противоречий среди тех, кто сам себя назначил во главе этого движения, я имею в виду оргкомитет протестных митингов. Ожидать того, что будут достигнуты сразу какие-то более впечатляющие успехи, на мой взгляд, конечно, это было бы чрезмерным оптимизмом. Но всегда хочется верить в лучшее. Конечно, когда вот я там тоже в этих событиях принимал участие, в тот момент мне казалось, конечно, что все-таки эти проблемы можно решить. Сейчас, вот после прошествия некоторого времени, я понимаю, что это было, в общем, практически нереально.
Под тому, как существует и работает сейчас ваша, пусть не зарегистрированная, но все же партия. Вы ощущаете, что в регионах все еще тоже осталось стремление что-то изменить, участвовать в протестном движении?
Вот это вот новое политическое качество, о котором я говорил, оно проявилось не только в Москве, но и в большинстве других городов-миллионников. Совершенно точно можно говорить, например, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. Думаю, что в этот список можно включить и Самару, и Ростов-на-Дону. Другое дело, что в городах поменьше, конечно, далеко не так все хорошо. И во многих из небольших областных центров ситуация политическая практически не изменилась, даже по сравнению с тем, что было до 2011 года. Очень небольшое количество активистов или там старых демократов, которые там действуют. Это действительно есть.
Единственной постоянной причиной вспоминать о самых массовых митингах путинской России остается продолжающийся полгода суд по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что сегодня вечером на Чистопрудном бульваре, там же, где начиналась серия многотысячных митингов за честные выборы, состоится несогласованная с властями акция оппозиции, приуроченная ко второй годовщине начала массовых акций протеста в России. Ну а теперь действительно о болотном деле. В Никулинском суде Москвы весь день продолжался процесс, очередное заседание. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что грядущая в России амнистия не коснется тех, кто осужден за применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. Из этих слов адвокаты и родные болотных узников сделали вывод, что большинство фигурантов дела по амнистии освобождены не будут. О новостях болотного дела и о реакции на слова президента участников процесса расскажет моя коллега Наталья Джампаладова.
5 декабря в Никулинском суде сторона защиты продолжила допрашивать свидетелей. Показания дал сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов, который должен был выступать на так и не состоявшемся 6 мая митинге и который в результате был задержан на Болотной площади. Политик рассказал суду, что был шокирован тем, что власти перекрыли сквер на Болотной площади, вопреки обещаниям от мэрии, что сквер будет открыт, как и во время предыдущих оппозиционных акций. Когда колонна демонстрантов уперлась в сотрудников полиции, некоторые участники шествия сели на асфальт, чтобы показать, что не собираются двигаться дальше или штурмовать Кремль, поясняет Борис Немцов. После этого началась давка, убежден Немцов. А люди, по словам Немцова, просто хотели пройти к месту согласованного митинга. Свидетель также рассказал суду, что пытался помочь некоторым участникам акции выбраться из давки. Он видел, как людям становилось в толпе плохо. Представители прокуратуры подали ходатайство об исключении показаний Бориса Немцова, поскольку он присутствовал на одном из заседаний еще осенью этого года. Однако судья не нашла оснований удовлетворять прошение прокуратуры и сказала, что оценку показаниям свидетеля она даст на другой стадии процесса. Помимо Бориса Немцова, суд сегодня допросил также и гражданского активиста Айнура Валиева, который 6 мая 2012 года фотографировал оппозиционную акцию. До своего допроса в суде Борис Немцов в эфире «Радио Свобода» высказал мнение о том, что уголовное дело по событиям на Болотной площади – это месть оппозиционерам со стороны власти, и иллюзий по этому поводу он не испытывает.
У меня никаких иллюзий по поводу Путина нет. Он, в общем-то, человек мстительный, злопамятный, и для меня совершенно очевидно, что он воспринимает ребят, узников Болотной, как людей, которые посягнули на его власть, как людей, которые решили ему испортить инаугурацию. И он им мстит, этим людям. Вот. У нас была дискуссия внутри партии на эту тему, я открыто выражал эту позицию. У меня позиция очень простая, в том числе и по поводу похода Владимира Александровича Рыжкова. Я считаю, что оценку правильно он сделал, что пошел или неправильно, даст буквально ближайшие дни. Если хотя бы одного, я подчеркиваю, если хотя бы одного узника Болотной, например, Сергея Кривого, нашего коллегу по партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность», который голодает, он уже вторую голодовку держал, причем очень длительную, с очень большими проблемами для здоровья. Если хотя бы одного узника, например, Сергея Кривого, отпустят, я считаю, что Рыжков сделал правильно, что пошел. Если никого не отпустят, то я это рассматриваю как некоторую дымовую завесу, такой пропагандистский трюк, которым Путин воспользовался для того, чтобы показать, что он готов общаться с оппозицией.
Говорил Борис Немцов. Владимир Путин 4 декабря на встрече с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным заявил, что в целом поддерживает идею широкой амнистии, однако считает, что она, цитата, «может распространяться только на тех лиц, которые не совершили тяжкие преступления и преступления, которые связаны с насильственными действиями в отношении представителей власти». Конец цитаты. Глава государства отметил, что под представителями власти он имеет в виду прежде всего сотрудников правоохранительных органов, а именно в насилии по отношению к ним и обвиняется большинство тех, кто проходит по болотному делу. Адвокат Екатерина Горяйнова, представляющая на этом процессе интересы подсудимого Ярослава Белоусова, предлагает пока не торопиться с выводами. В отношении узников Болотной, возможно, еще частичная амнистия.
Ничего здесь нового нет для меня лично, потому что если мы посмотрим проект амнистии, которые были, то они тоже были ориентированы на ненасильственное применение амнистии. Поскольку у нас идет суд и уже идет стадия защиты, то есть практически мы уже завершаем процесс, то, естественно, отсюда будет видно, как будет дальше развиваться болотное дело. Из 12 фигурантов не предъявлена часть 1 статьи 318 УК, то есть применение насилия неопасного для жизни в отношении 4 человек. И Мария Баронова привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 212. Это призывы к массовым беспорядкам. То есть об амнистии можно было бы говорить в отношении 5 человек. Но это не означает, что суд может переквалифицировать действия фигурантов, остальных, которым вменяется часть 1 статьи 318. Такое вполне возможно. Почему нет? И тогда мы будем говорить о перспективе применения амнистии. То есть в настоящий момент, естественно, все зависит от суда. Если мы будем говорить о том, что суд скажет, была статья 318, часть 1, то это приведет к плохим последствиям. Потому что уже было видно на тех документах, которые были исследованы судом, то это невозможно. И если мы получаем от суда обвинительный приговор там, где не совершено преступление, это будет говорить, что у нас общество еще очень далеко до тех постулатов, которые оно пропагандирует.
Говорила адвокат Екатерина Горяйнова. Делать выводы о том, кого именно коснется готовящаяся амнистия, пока преждевременно, так считает судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. По ее словам, которые приводит агентство «Итартас», в постановлении об амнистии должно быть указано, на какие именно статьи и части статьи Уголовного кодекса она не распространяется, а эти статьи Владимир Путин не назвал. Как ожидается, проект амнистии, подготовленный президентским советом по правам человека к 20-летию Российской Конституции, будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу уже в ближайшие дни. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в завершение нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. В Москве объявлен победитель Букеровской премии. Лучшим романом этого года по версии букеровского жюри признана книга «Возвращение в Панджрут» Андрея Волоса. Это художественная биография великого персидско-таджикского поэта X века Рудаки, ослепленного по приказу бухарского эмира. На церемонии Букеровской премии побывала Елена Фанайлова.
Прозаик Андрей Волос 13 лет назад входил в шорт-лист Букеровской премии с книгой прозы о Таджикистане «Хурамабад». Писатель родился и жил в юности в Душанбе, знает таджикский язык и долгое время занимался историей персидской поэзии.
Наиболее сильное впечатление на меня произвела история основоположника хорасанского стиля Абу-Хасана Джафара Рудаки. Он не только основал стиль, он открыл целую эпоху, которая в науке именуется «Восточный Ренессанс». Она продлилась 4 века, с 10 по 14, и дала миру множество замечательных поэтов и ученых. Он для Аджамат, то есть Аджамат – это персоговорящая часть мира. Все равно, что для Европы Гомер. Он открыватель и основатель нового способа обращаться со словом и, значит, видимо, иначе мыслить. В деталях известно очень мало. Это фигура полулегендарная. Если говорить о самых общих чертах его биографии, он был очень известным поэтом, очень славным. Сначала он в Самарканде при дворе одного из младших самонидов, потом его переманили в Бухару, к двору эмира Назра, и он стал украшением этого двора. Он был несметно богат. одни его золотые украшения, драгоценности перевозили как на 12 верблюдах. А в конце жизни он был ослеплен, он впал в немилость, видимо, в связи с восстанием карматов, которое происходило в ту пору в Бухаре. Его ослепили и сослали в его родовое имение Планчжрут, от которого, собственно, и берется его лакаб, псевдоним Рудаки. Руд – это ручей, Рудаки – это человек, сидящий у ручья. И, собственно говоря, сюжет моего романа – это путешествие этого ослепленного старца с мальчиком-поводырем, который не знает даже, кого ему поручено сопровождать, в этот самый Планчжрут из Бухары. В пути у них происходят встречи с разного рода людьми. Рудаки вспоминает свою жизнь. Мальчик постепенно понимает, что не он ведет слепого, а слепой. Постепенно открывает ему в своих рассказах и беседах жизнь. Вот этот образ мне был дорог. Почему-то он меня чем-то он волновал. Сквозь него проступала вся эта история поэта, поэта великого, ослепленного, оскорбленного в конце жизни, выгнанного отовсюду и отправленного на доживание в родное поместье, там, условно говоря. Сквозь это много что брешило. Я держался этого образа, он меня так вел.
Андрей Волос отметил, что сознательно хотел бы избегать параллелей с современностью, но читатели книги говорили ему о неизбежных ассоциациях с современными отношениями литературы и власти. О том, почему книгу Андрея Волоса выбрали из букеровского списка не только члены жюри, но и студенты РГГУ из так называемой премии «Студенческий букер», говорит литературовед, секретарь премии Жанна Галиева.
В последние годы студенты очень охотно читают исторические романы. Причем как о советском времени, о котором они уже ничего не знают, так и о далекой старине. Очень интересно наблюдать, как студенты, выжившие уже на фэнтези поколения Гарри Поттера, обращаются к собственной родной истории или к истории средневековой, как в случае Андрея Волоса, истории другого народа, другой культуры. Скорее им интересно, что это писатель, поэт. Форма и исторического романа, и форма романа об исключительном человеке, она всегда интересна студентам. Роман об исключительном человеке в интересной галактической культуре, для них это близко. Они все филологи, по большей части. Им интересно читать про то, как человек из обычного юноши становится вдруг исключительным человеком в сложные времена. И мне кажется, даже те времена, которые изображены в романе Андрея Волоса, срезонировало с тем, что как они чувствуют себя сейчас немножко. Как вести себя человеку, который интересуется культурой и литературой, в эпоху, которая начинает приобретать все больше политизированные и черты. И, конечно, студенты, независимо от своих идеологических пристрастий, они на это реагируют. Им хочется понять, как в эту эпоху оставаться или заново стать культурным человеком.
Литературовед Жанна Галиева о выборе лучшего романа года по версии русского букера и студенческого букера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас на коротких волнах и в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
«Атлас мира». Разговор о жизни за пределами Европы и Северной Америки. Политика, тенденции, факты, история, люди. Сразу после новостей. «Атлас мира».
В
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.